далекий край, товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синий дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город.
Прекрасная песня. Поговорим об искусстве, причем о сочетании живописи, цифрового искусства и музыки. Татьяна Ладяева, Данил Гусильников в студии «Радио Спутник». Данил, привет.
Привет, Ань. Неожиданное начало у нас сегодня.
Неожиданное начало, да, это... Но есть повод поговорить в том числе о группе «Рамштайн». Эрмитаж объявил о нарушении своих прав после того, как солист немецкой группы «Рамштайн» Тиль Линдеман начал продавать токены с записью клипа, который он снял, собственно говоря, внутри музея, внутри Эрмитажа. В официальном аккаунте Эрмитажа отмечается, что музей, вероятно, один из первых в мире столкнулся с недобросовестным использованием своего имени и произведения в сфере NFT. Будем обсуждать права цифрового искусства, вообще развитие искусства в этой плоскости и о перспективах.
Начнем, конечно, с самого инцидента. Слышали мы песню, которая называется «Любимый город», с акцентом, ее поет Линдеман. Если кто смотрел клип, то, значит, все начинается в интерьерах Эрмитажа, действительно.
И... на протяжении всего клипа, я бы сказала, идет.
А вот там непонятно, потому что сзади такая заблюренная, размытая картинка, непонятно, какие там произведения искусства на стенах, что... Больше, мне кажется, зрители обращают внимание на девушек, которые там стоят в стиле Линдемана.
Это ты как молодой человек, я думаю, сейчас просто отмечаешь.
И
а так, всем понятно,
музыку,
что это Эрмитаж, что там те картины, которые представлены в Эрмитаже, и там те стены, если вы были когда-нибудь в Эрмитаже, вы их тоже узнаете.
Короче говоря, Тиль записал там клип в этом году, и в этом же году начал продавать токен. Суть в том, что был год Германии, Эрмитаж разрешил Тилю сделать некую запись, создать из этого клип, и вот теперь этот клип Тиль и продает. Но не просто так, а как NFT-токен.
Ну, нужно пояснить, что это такое, насколько мы можем своими словами.
NFT-токен — это современный тренд в искусстве, и значит, он примерно как виртуальная копия реального какого-то произведения искусства, в данном случае Эрмитажа картин.
Ну, это, смотри, здесь мы будем, конечно, это сегодня во время эфира выяснять, но, насколько я понимаю, это не обязательно копия действительно какого-то оригинала, который мы можем пощупать, потрогать, да, обычная картина, к которой мы привыкли. В том числе молодые художники, они могут создавать вот этот вот арт-объект, который при этом не обязательно, скажем так, является неподвижным, то есть это может быть какой-то небольшой видеоряд, в том числе выкладывать это на соответствующие необходимые платформы, и человек может покупать этот арт-объект с вот таким вот неким кодом NFT, который свидетельствует о том, что это оригинал, никто другой скачать, приобрести вот эту картину, этот видеоряд он не может.
Ну вот, как я понимаю, как раз здесь есть некие сложности насчет того, кто это может создавать, в каких размерах, я имею в виду количество копий, и как продавать. Об этом мы сегодня будем разбираться.
Будем разбираться. С нами на связи старший партнер компании «Катков и партнеры», член Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты России Павел Катков. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Александрович, поясните, пожалуйста, вот такое NFT-искусство и насколько это что-то действительно сегодня новое с юридической стороны, и насколько тяжело определить и правовую структуру определить в этой сфере?
Да, и чем закончится все-таки история Эрмитажа и Рамштайна?
По поводу истории Эрмитажа и Рамштайна, на мой взгляд, у Эрмитажа есть шансы на
отстоять
успех,
да? Ага. Свои права.
На успех исключительно в пределах Российской Федерации. Дело в том, что права музеев на управление произведениями, получение управления вознаграждения, причем произведениями, давно вышедшими в общественное достояние, вообще-то, они установлены специальным законом Российской Федерации о музейном фонде. То есть с точки зрения Бернской конвенции международной, да, которую признают там многие страны, все эти произведения вышли в общественное достояние. Да? А вот с точки зрения российского музейного права, у музеев есть вот это специальное право. Да,
то есть, если бы Линдеман снял клип в каком-то другом музее другой страны, выложил бы это потом, собственно, на продажу в таком вот цифровом новом формате, никто бы в суд на него не подавал?
Скажем так, если в этих странах не было бы такого же, как в России, специального закона о музейном фонде, его аналога, дающего специальное право музеям, то прямого права у музея предъявлять такие претензии Линдеману не было бы. Другое дело, что общественное достояние означает, что объект можно свободно использовать, но нельзя им распоряжаться. То есть Линдеман не мог бы дать, например, лицензию на этот объект. А инвестиционный закон подразумевает, что все-таки человек не только использует, ну, например, использует в рекламе античные статуи, да, а еще и распоряжается, он же деньги потом за него хочет получить. Вот здесь я вижу проблему, да, в том, что он пытается монетизировать то, что вообще-то принадлежит уже всем, да, public domain.
Павел Александрович, да. А можно поинтересоваться, а чем закончится лично для Линдемана, солиста Рамштайна, эта история? Ну, я имею в виду, вот если в России все-таки Эрмитаж запретит ему это все использовать, то когда прилетит к нам, то его...
Если запретит Эрмитаж использовать, вынесет суд решение такое, это решение будет исполняться, будет исполнительный лист, то я вижу два вида последствий. Первое, Линдеман должен будет выплатить компенсацию. Он иностранный гражданин, но суд будет пытаться либо найти его имущество на территории Российской Федерации, либо будет ездить с концертами, продавать билеты.
Ну, то есть некий штраф, видимо.
Сколько?
Да, его судебные приставы. Штраф взыскивать. Угу. А второй вид, уже более такой технологический, да, ограничение, это ограничение наоборот этого NFT-токена на территории Российской Федерации. Понятие территории для такой сущности цифровой, как NFT-токен, оно довольно-таки притянутое за уши, да, условное, но, тем не менее, вот будут пытаться, видимо, как-то через Роскомнадзор ограничить хождение этого, ну, как бы контрафактного, а такого противоречащего музейному праву России токена. Продавать его будут запрещать на территории России, покупать, там, ну, как-то вот оборот его будут ограничивать. Я думаю, вот эти два приема будет использовать Эрмитаж, ну, если его юристы достаточно хороши, чтобы отстоять их в российских судах.
Павел Александрович, вы думаете, Тиль Линдеман испугается?
Ну, страх.
Мне кажется, он не испугается. Может быть, это наоборот намеренно... Кстати говоря, Павел Александрович, а как думаете, это намеренный вот такой вот ход какого-то нового скандала, нового поворота событий, помимо того, что мы снимаем клипы в России?
Да, я хочу добавить, что на самом деле не особо видно произведение искусства, и само здание Эрмитажа тоже на общем плане. Насколько можно утверждать, что вот Тиль Линдеман использовал российское искусство?
Ну, надо понимать, что в месте токена, насколько я понимаю, написано, что это произведения такие-то, поэтому видно, хорошо их или плохо, но он продает как бы упакованные цифры произведения.
Не, ну там дело в том, что был подписан договор непосредственно, что все вот эти вот кадры, которые были сняты, они могли использоваться только в музыкальном клипе. Поэтому сейчас конфликт, и возникает отсюда.
Да, это очень сильный козырь музея. Ну, испугается, не испугается Линдеман, может ли это быть пиар-ходом? Пиар-ходом, да, может. Ну, представьте себе, сейчас все на российские СМИ в очередной раз пишут о Линдермане, о Рамштайне, этот клип сейчас все побегут смотреть. Если бы Линдеман заказал рекламу, это было бы дороже или дешевле взысканные компенсации? Вот о чем идет речь. Если дешевле, то, конечно же, это может быть пиар-ходом.
А вот непосредственно про юридическую составляющую хочется с вами затронуть. И насколько я понимаю, прочитала верно, NFT-понятия в российском правовом поле сегодня не существует.
Ну, тем не менее, это не значит, что... Да, понятия NFT, вот такого буквально, NFT-токен, нет. Но это не значит, что его нельзя идентифицировать. То есть это просто такое технологическое средство. Суды будут его как-то трактовать, возможно, будут трактовать в соответствии с законом там, о цифровых активах, например.
А можно ли тогда это легко оспорить?
Да, нет.
Ссылаясь на то, что вот не так определили, в принципе, само это понятие.
Ну, это да, это есть, да, оспорить можно. Но вы знаете, я так вам скажу такую забавную вещь, что российские суды, вообще многие суды, зачастую и по традиционным правовым институтам, таких как кредитные сделки, займы, купли-продажи, тоже неправильно как-то могут оценивать. отношения, и потом вышестоящие суды отменяют судебные акты. Но в случае с технологиями, да, например, когда такие есть определения, как интернет-мем, да, NFT-токен, их нет в законе, и суды пытаются их там как-то вот в таком вакууме своеобразном с ними работать, да, конечно, устойчивость таких судебных актов ниже, нежели устойчивость судебных актов, которых рассматриваются споры по таким более консервативным и привычным российскому гражданскому обороту категориям.
Если говорить о международных стандартах, вот, допустим, на российском уровне это дело решилось в пользу Эрмитажа, а Тиль решила протестовать в Европе. Как дальше будет развиваться дело?
Для того, чтобы протестовать в Европе, Тилю нужно будет и Эрмитажу пройти наши все судебные инстанции. Первая, апелляционная, потом будет касация суд по интеллектуальным правам, вторая касация будет Верховный суд и, наконец, Верховный суд проекта надзора. Если вот в это все Линдерман проиграет, он может обратиться в ЕСПЧ. Ну, последняя тенденция последних лет такова, что решение ЕСПЧ не очень-то исполняется на территории Российской Федерации. И, в принципе, решение международных судов всегда в любой стране будут сталкиваться с таким, как национальный суверенитет, то есть независимость страны в определении своих внутренних дел. Поэтому в ЕСПЧ он может победить, но исполнение решения ЕСПЧ на территории Российской Федерации – это большой вопрос.
Короче, шансы у Тиля есть, но...
В общем, Павел Александрович, просто вот мой коллега, он больше переживает за судьбу Тиля, а мне интересно еще, знаете, с правовой стороны, какой здесь аспект. Вот вы сказали, что да, понятия нет, но при этом можно всячески доказать в случае судейства, о чем именно идет речь. А вот в целом NFT-токен, должно ли такое понятие упорядочить рынок купли-продажи цифровых произведений искусства? Ну, то есть необходимо ли как раз таки вот эта правовая база, чтобы в том числе решить вопрос купли-продажи?
Для этого этот институт должен очень сильно развиваться, и должна возникнуть острая потребность в его законодательном регулировании. Может быть, эти NFT-токены завтра угаснут и никому не будут нужны, понимаете? Потому что это однодневка, как некоторые социальные сети, типа Clubhouse, взлетели, а потом затихли. Зачем занимать время законодателя разработкой и утверждением таких федеральных законов, да и время главы государства на их подписание? А вот если реально будет один спор, другой, 100 споров, а эти споры начнут доходить до высшего Верховного суда, и будет понятно, что есть правовая неопределенность в иммунологической базе, и вот тогда действительно станет вопрос о том, что нужно будет или в один из действующих законов, там, закон об информации, или закон о цифровых активах, или гражданский кодекс, либо новый закон создать, да, либо внести в старые законы. Вот эти определения, да, внести токен, там, сделка.
То есть пока такой необходимости однозначно нет?
Пока нет. NFT-токенам и моде на них меньше года. Вот в последнее время стали появляться такие, как сделки. Может, это тоже угасит. Если это будет развиваться и начнет уже назревать такая необходимость, а критерием этой необходимости является большое количество споров с похожей фактурой и с разными противоречащими друг другу судебными решениями, вот тогда станет понятно, суды путаются. И вот тогда нужно будет или вмешательство Верховного суда, который, допустим, информационное письмо издаст, или пленум конкретно по этим цифровым видам, по этим видам цифровых активов, пленум какой-то ориентирующий, или федеральный закон.
Павел Александрович, то есть не скоро у нас это все появится, если будет даже востребовано?
Ну, не скоро, да.
Не скоро. Не скоро. Павел Александрович, благодарим за беседу. Павел Катков, член Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты России и старший партнер компании «Катков и партнеры» был с нами на прямой связи. Какой я хочу сделать вывод, вот, по крайней мере, пока к этой минуте нашей беседы? Мне кажется, очень интересный вопрос. В принципе, вся эта история с Рамштайном и Эрмитажем затрагивает интересный и правовой вопрос, и вопрос в сфере искусства, потому что раньше мы с таким действительно не сталкивались. И вот появится ли потребность как-то по-другому изучить и с другой стороны изучить как цифровое искусство, так и правовую форму на его приобретение, это тоже весьма интересно.
Меня вот другой вопрос интересует. Вот если бы я снял клип в Эрмитаже на телефон и выложил бы его в, соответственно, продажные вот эти сети, да, скажем так, мне бы тоже предъявили иск из Эрмитажа?
Не знаю, будем выяснять. С нами на связи арт-консультант Денис Лукашин. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, скажите, пожалуйста, вот поясните для нас, не таких профессионалов в сфере искусства. Допустим, я молодой начинающий художник, значит, я не копирую чье-то произведение, я создаю свое. На какой сервис, на какую платформу я должна выложить свой арт-объект, чтобы вот именно как в NFT-формате его потом, возможно, кто-то купил бы?
Ну, вы знаете, я не буду рекламировать NFT-платформы, они легко...
Ну, их много?
Их, ну, такие общемировые, общепризнанные три штуки. Вот, собственно говоря, NFT-платформы — это примерно то же самое, что, например, видео или там JPEG, там какой-то редактор. То есть он и сам производит это NFT, и сам фактически его регистрирует. То есть само NFT – это всего лишь запись. Но эта запись содержит как непосредственно сам объект, вот, то есть, например, изображение, если вы разместили, то NFT-запись содержит непосредственно оцифрованный сам объект, заключенный в токене, затем имя владельца этого объекта, вот, и регистрационные данные этого объекта, то есть тогда, ну, как бы то время и тот момент, когда он был зарегистрирован, и в том числе передачу прав на него, если он...
Ну, то есть сведения о как бы художнике, о создателе этого объекта, получается, содержится.
Да.
А как...
это очень похоже на криптовалюту.
Ну, вот, а покупаются такие объекты за криптовалюту?
Да, покупаются эти объекты исключительно тоже за криптовалюты. Соответственно, человек, который, во-первых, создает, или человек, который покупает, он должен, соответственно, зарегистрировать криптокошелек.
Денис, мы тут задались несколькими вопросами. Если я создам, например, копию, ну, допустим, Леонардо да Винчи, Мадонна Лита, которую собирается зарегистрировать в качестве NFT Эрмитаж, если сделаю это я, просто сфотографировав, да, допустим, ее на телефон...
У тебя же нет доступа к оригиналу. Мне
кажется, просто зайду, сфотографирую на телефон и зарегистрирую как NFT-токен, но от своего имени, не от имени Эрмитажа. Такое может случиться, и могу ли я продать такое?
Такое может случиться. Продать, я думаю, что вы тоже сможете.
Ого.
За, наверное, небольшие деньги.
А нарушение каких-либо прав не будет?
Да, и вполне возможно вам прилетит иск о нарушении авторских прав, но с другой стороны...
От кого? От Леонардо да Винчи или от Эрмитажа?
Нет, от... Ну, на самом деле это сложный вопрос, да, вы правы, потому что сейчас
мы
урегулируем.
Одно дело, вот, когда я хожу по Эрмитажу и с подружками фотографируюсь и выкладываю фотографии напротив картины в Инстаграм, а другое дело, когда я пытаюсь на этом заработать. Это же как раз два разных аспекта, из-за которых может кому-то что-то прилететь.
Да, вопрос, к сожалению, не отрегулирован. Недавно была не то что скандал, а неприятная ситуация, когда один из крупных аукционных домов, я тоже не буду называть его, выложил работу Энди Уорхола, вот. Они утверждают, что у них есть права на эту работу, но там возникла другая ситуация. При создании NFT работа изменилась до неузнаваемости. Ну, то есть исказились цвета, вот, появилась пикселизация, вот. Ну и как бы работа на самом деле стала... по сути, непригодной для продажи. То есть она была хуже, чем оригинал, и не соответствовала оригиналу. И это, на самом деле, тоже одна из больших проблем сейчас, потому что одно дело, вы там говорите про Леонардо да Винчи, авторские права, сложно не регулировать.
Но это все-таки юридическая сторона. Денис, а давайте с вами...
Второй вопрос. Если вы таким же образом сфотографируете какую-то подделку под какую-то работу, и выложите ее в токене, и выдадите ее за авторский экземпляр. Если оригинальную работу можно проверить, то вы понимаете, что NFT-файл
Но его, по идее, тоже можно проверить. То есть продается, там же есть некий вот как раз-таки NFT-код, если его тоже так можно назвать, который гарантирует тебе оригинал. Ладно, это правовая сфера, Денис. А вот скажите, пожалуйста, в целом технологии NFT, художник таким образом и его работа, они как-то обесцениваются, потому что мы приходим к выводу, что любой может начать вот становиться таким художником и начинать зарабатывать. А искусство как бы упрощается таким образом.
Ну, нет, на самом деле, почему? Искусство не упрощается, вы просто ценность тоже не упрощается, потому что остается оригинал. Вот, это на самом деле, эта технология, она, ну, примерное повторение тиражной графики, тех же самых литографий. То есть это копии, но цифровые.
Нет, смотрите, Денис, если я правильно понимаю, то даже не обязательно копии правильно выставлять. То есть я могу создать некий свой небольшой видеоряд, назовем его так, видеоролик, там 6-7 секунд, но вот он будет тоже в итоге в таком NFT-технологии выполнен. Я же могу на этом, но, может быть, конечно, там не миллионы, не миллиарды, но какое-то количество...
Нет, ну, может, естественно. Здесь, смотрите, вот. Здесь работает вся та же самая схема, которая работает и в офлайн-искусстве.
Вот, а таким...
Стоимость зависит от того непосредственно, что это за работа, то есть это оригинал.
Ну, понятно, что цена будет разная, но вопрос не в цене. А таким образом ценность самого искусства, ну, в моральном плане, оно обесценивается или нет?
Нет, ни в коем случае. Почему оно обесценивается? Всегда есть. Ну, если был оригинал, вот, то остается оригинал. Соответственно, оригинал вы, наоборот, таким образом, ну, промоутируете, как бы раскручиваете. Если, как с работой Бэнкси, которую перевели в TFT и уничтожили, вот, то, в принципе, вот эта вот TFT-запись, это, по сути, получается, есть единственный оригинал, потому что оригинал уже не существует.
Получается, вот. Что эти NFT-вещи, которые сейчас происходят, они непосредственно с самим искусством-то, в общем-то, никак не связаны. То есть Леонардо да Винчи, который висит там в Лувре, да, он так и останется там.
Да, да, естественно.
А для чего тогда это все? Зачем современному искусству вот эта надстройка в виде непонятных авторских прав, которые передаются просто человеку побогаче?
Ну, на самом деле мир, ну, как бы динамично двигается в цифровую среду, и поэтому, по сути, это просто возможность тиражирования или даже...
А вот, кстати говоря, это возможность продвигать искусство или это возможность больше заработать?
Это возможность и продвигать искусство, и заработать.
И то, и другое.
Потому что, ну да, естественно. Тем, и на самом деле это в том числе решение, ну, некое изменение старой системы экспертизы предметов. То есть раньше, когда художник что-то нарисовал, потом он умер, вот, и вещь начали продавать, и нужен эксперт, который будет доказывать, что эта вещь ему принадлежит. Сейчас, если автор сделал какую-то вещь, сделал с нее цифровую копию токен, то, по сути, это есть сертификат автора, который уже подделать, ну, фактически нельзя.
А пандемия внесла свою лепту вот в развитие такого цифрового искусства? Или и так мы к этому шли?
Я думаю, что и так мы к этому шли, но пандемия просто это все ускорила значительно.
Ускорил этот процесс. А каковы перспективы такого цифрового рынка в искусстве?
Я думаю, они достаточно широки пока, ну, потому что в любом случае цифровая сфера будет развиваться, и вы знаете, что таким образом по продаже или передаче искусства она упрощается, потому что кроме там проблем, связанных с подлинностью, там, с правами, еще с какими-то вещами. У нас есть же проблемы, например, невозможности передачи каких-то предметов, ну, перемещения, например, через границу. Ну, например, Россия...
Ну, то есть упрощается принцип хранения, перевозки, то здесь об этом речи не идет. Все в интернете, ну, вот, пожалуйста.
Фактически это все называется одним словом оборот. Упрощается... возможность.
Какой смысл, Денис, какой смысл покупать вот этот вот NFT-токен, когда у тебя не появляется реального произведения искусства? Ну, то есть картина, там, я не знаю, кого, Винсента Ван Гога остается в музее, а ты покупаешь токен. Зачем? Ну, что это за современный тренд?
Если смотреть на NFT вот с этой точки зрения, то мне на самом деле тоже не очень понятно, зачем тебе нужна цифровая, даже там оригинальная копия с какой-то работой, которую не создавал сам автор. Ну, тем более, что вот по последним, как бы, по последней информации иногда конечное вот это NFT, оно еще и искажено.
Ну, то есть себе бы вы, Денис, не купили бы?
Себе бы я, конечно, не купил, но с точки зрения инструментария для современных художников и для NFT как отдельных объектов цифровых.
А вот. С точки зрения инвестиций, вот пока этот рынок не так развит?
С точки зрения инвестиций, с точки зрения дизайна, с точки зрения...
В общем, каждый арт-объект найдет своего покупателя, и художник найдет тоже своего покупателя. Денис, благодарим за беседу. Денис Лукашин, арт-консультант, был с нами на связи.